Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня место из Священного Писания, из послания евреям в главе 12, стих 14, который в оригинальном тексте гласит: «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа». Святой Дух призывает нас через апостола Павла гнаться за миром и за святостью, но не просто иметь этот мир и святость. Гнаться за ними – это нечто большее, чем стараться их иметь. Многим из вас сегодняшняя проповедь должна, кроме всего, дать свет в отношении слов «освящать», «освящение» и «святость». Скажу заранее, что гнаться за святостью могут только дети Божьи, поэтому рассмотрение этой темы для нас очень важно. С точки зрения сущности, наш главный текст характерен двумя понятиями – миром и освящением. Оба эти понятия идут рука об руку. Одно обуславливает другое, а другое не дает себя отделять от первого, ибо освящение без мира не бывает. Так же, как и мир вне освящения является делом тьмы. Оба понятия стоят одновременно перед нашими глазами, словно известные цели, за которыми мы должны гнаться в этом приходящем мире. Мир Божий касается отношений с людьми, а освящение касается отношений с Богом. Такие соединения, какие Святое Писание здесь предпринимает, имеют часто совершенно особое значение и особую ценность. Как я, так и все вы должны обращать на эти соединения намного больше внимания, чем мы это в действительности делаем. Даже в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 23, мы находим мир и освящение объединенными в одном предложении. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и весь ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Страстное желание апостола язычников Павла в отношении фессалоникийцев заключалось в том, чтобы в пришествии Иисуса Христа они были найдены в полном освящении – в духе, душе и в теле. Чтобы достичь такую цель, нам следует уже сегодня постоянно ходить в этом освящении, потому что мы не знаем, в какой день придет Господь Иисус за Своей Церковью. Апостол Павел очень желал им это по причине первое, потому что освящение вообще представляет собой огромный подарок благодати. И во-вторых, необходимость этого желания была уже заметна в видимом недостатке. Я уверен, что в Церкви Иисуса существует очень и очень мало детей Божьих, которые живут в полном освящении. А мы спрашиваем себя, почему апостол Павел желает фессалоникийцам полного освящения в пришествии Господа Иисуса? Что связано с этим освящением? Потому что в тот момент у судилища Христа Божья слава будет наивеличайшей. Если в вечности мы будем найдены в совершенном освящении, то это будет божественным выражением, как нечто само собой разумеющееся. Но если мы сегодня будем жить в освящении в соответствии с учением Слова Божьего, то это будет выражением нашей отдачи Иисусу Христу. А это находится в наших руках, хотим мы этого или не хотим. В этом месте Писания глаза апостола Павла практически смотрят на верность Господа Иисуса, и он говорит в стихе 24: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Павел совершенно точно знал страдания, через которые фессалоникийцы проходили. Одновременно он очень хорошо знал, как легко могут быть нарушены и похищены покой и мир сердца через скорбь, через которую они должны были проходить. Поэтому Павел уводит фессалоникийцев к источнику мира. Это не имеет ничего общего с празднованием Пасхи мирскими людьми. Павел уводит их к источнику, который называется Богом, к Богу мира. Туда, к этому источнику, не может проникнуть никакая спешка и никакое беспокойство последнего времени. К нам эти качества, спешка и беспокойство, могут вполне проникнуть, потому что мы слишком мало озабочены о мире с Богом. По этой причине мы иногда позволяем проникнуть в наши сердца спешке и беспокойству, как вроде бы в этом имеется выигрыш или выгода. Господь Иисус, Бог мира, во всех ситуациях останется в нашей личной жизни, независимо от того, что и где бы ни случилось. И все его мысли о нас неизменно останутся мыслями или намерением мира. Понимаем мы его мысли и намерения или не понимаем – это совершенно другой вопрос. Божие водительство с нами – это мысли мира, а полнота его мира и его святость – это источники силы, которые приводят нас в движение. Куда эта сила нас двигает? Чтобы гнаться за Божьим миром и за Божьей святостью, как Слово Божье говорит в нашем главном тексте. Мира ценой святости, ценой истины и верности по отношению к Господу Иисусу вообще не может быть. И еще одно, имеющее очень большую важность, следует учесть. Лично в нас не должно быть помехи миру. Такой помехи мы не должны даже позволять стоять в очереди, помехи, которая может возбудить в нас повод к раздору. Поэтому апостол Павел увещевает нас в послании Римлянам в главе 12 стих 18. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Но, к сожалению, очень мало верующих, принимающих такое увещевание, вообще близко к сердцу. Очень мало детей света заботятся о напоминании другим этого указания Святого Писания. А ведь в этом деле мы нуждаемся в огромном количестве мудрости и благодати. Особенно тогда, когда в верующих на передний план выступает дух ропота и хуления. Да-да, такое среди верующих часто случается. И если верующие, которые не живут в освящении, слышат слова духа ропота, то они тоже начинают роптать и хулить. Сколько несчастья и беды натворил враг человеческих душ, сатана, на этой земле через раздоры и разлады. И все это с той целью, чтобы устроить гибель на Божьих путях и среди его народа. И не только сегодня, но все время в Ветхом Завете по отношению к Израилю. Поэтому сатана сеет в сердце верующих недоверие, дурное настроение, зависть, ропот и злые подозрения. Это состояние апостол Павел очень точно охарактеризовал в первом послании Тимофею в главе 6, стихи 3 и 4. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения». Апостол Павел очень точно характеризует обстановку среди людей не в бровь, а в глаз. Перечисленные в первом послании Тимофея, глава 6, стих 4, вещи открывают сатане дверь для его ужасного дела. А те дети Божии, которые не живут в освящении, мгновенно становятся орудием тьмы. В такой опасности находится каждое дитя Божие. Если бы мы имели мудрость своевременно распознавать намерения сатаны, чтобы нашим поведением мы не становились для него путеуказателями или его соработниками, в такие времена и при таких обстоятельствах нам следует просить о мудрости свыше, как говорит Иаков в главе 1 стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». А также в главе 3 стих 17. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Но для нас эта Божья мудрость не станет частью, если судим и действуем немудро, и в немощи лежим просто на спине, а затем начинаем просить у Господа Иисуса мудрости. Тогда это чаще всего бывает слишком поздно. И если при этом больше всего обращаем внимание на слова, которые исходят из наших уст. Если мы знаем сообщение и мнение Слова Божьего, что для вечности останется стоять только то, что, как говорит Библия, является словами благодати, а все остальное сгорит, то уже сегодня можем подсчитать, что от нас останется для вечности. Все сгорит, только Слово Божье пребывает вовек, как говорит апостол Петр в первом своем послании в главе 1, стих 25. «Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Слово «вовек» встречается в Новом Завете 21 раз, что означает «решение». Все, что Бог дал нам через Своего Сына, что связано с вечной жизнью, было Его решением из вечности. Приведу по этому вопросу несколько главных примеров. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 14. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 58. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 51. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 26. «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Первое послание Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Кое-что следует еще сказать в отношении слов, исходящих из наших уст. Если слово «уста» само по себе маленькое словечко, но как много оно может погубить, тогда и совсем незначительные вещи могут превратиться в непреодолимые стены между верующими. Вещи, которые иногда даже недостойны, чтобы о них вспоминать, но они могут быть преувеличены до безграничности или, наоборот, все до бесконечности преуменьшать. И все это делается, чтобы доказать свое мнимое право. В таких случаях сыр-бор разгорается только по этим причинам и не по каким-то другим мотивам. При этом в конечном счете открывается собственное высокомерие и жесткое сердце. По ходу истечения таких обстоятельств видно, какие слова человек говорит, какое сердце непримиримости он не желает оставить, потому что с этим сердцем связана собственная честь и слава. Поэтому за такое сердце крепко держатся и применяют много слов вне благодати, о которых мы знаем, что их место находится в огненном озере и что они в огне сгорят. Эту истину апостол Иаков сообщает нам в главе 3, стихи 5 и 6. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Новый Завет говорит здесь не только о безбожном мире, но и о детях Божиих. Таким образом, мы приходим к завершению, и в отрезке этой подтемы могли бы сказать: отсутствие мира – это ужасное дело. Это часть огненного озера. Тогда почему такое находится еще в сердцах и на устах верующих? По этому поводу я должен сказать, потому что такие люди еще не познали Бога мира. Если мы действительно познали Бога мира, то нашим духовным плодом будет мир. К миру призвал нас Господь. Первое послание Коринфянам, 7, стих 15, и не каким-то другим путем. По этой причине в этом мире разрушены огромные суммы любви и радости. Отсутствие мира представляет собой машину уничтожения радости и любви в Иисусе. И везде там, где проживает отсутствие мира, то есть проживают раздоры, там наблюдается нехватка Божьей благодати. Я сообщаю вам об этом, чтобы вы это знали. Речь даже не идет о самих проблемах, но принципы и проблемы возникают там, где имеется несоответствие самих принципов. Лучший выход в этом вопросе заключается в том, чтобы мы все вместе гнались за миром, как Слово Божье говорит в нашем главном тексте, и следили за тем, чтобы никто не испытывал недостатка в Божьей благодати, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Повторяю, чтобы им, этим горьким корнем, не осквернились многие. Отсюда мы видим, как передается, как распространяется действие непримиримости, действие отсутствия мира среди многих людей. А теперь последует очень важное предложение, которое я прошу запомнить. Итак, как мы вместе со всеми можем гнаться за миром, если мир Божий управляет нашими сердцами, то мы точно так же можем гнаться за освящением. Если мы сами до этого оказались освященными во Христе Иисусе, в противном случае все это является иронией, является тем же самым, как если закоренелый алкоголик другому скажет: «Ты не должен пить самогон, он вреден для здоровья». И вообще мы только тогда можем сеять мир, если мы стали освященными во Христе Иисусе. Сегодня неискупленный мир желает творить мир. Я не пророк, но пророчески скажу совершенно ясно, что все эти усилия безбожников творить мир не больше, чем дикие колючие каперсы. И прежде чем апостол увещевает евреев, чтобы они гнались за освящением, он им пишет, что они уже освящены. И это предложение, хорошо себе заметьте, быть может, вам это уже бросилось в глаза. Именно через жертву, которую Господь Иисус принес с собой, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Повторяю. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». А поскольку они были уже освящены жертвой Иисуса, то как таковые они должны гнаться в своей практической жизни за освящением, чтобы не упускать его из виду, чтобы не забыть о нем». Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы знали, что вообще Писание имеет в виду в понятии «святость». А если мы это не поняли, то из взаимосвязей слов «святость» и «освящать» выйдет другое Евангелие. А теперь ставлю особое ударение на следующее предложение. Ложное учение об освящении связывается со словом «святость» мысль о безгрешности вплоть до искоренения греха и ветхой природы человека. Это очень опасно, но это не является учением Слова Божьего. Поэтому обратимся к Слову Божьему, где найдем слово «святой» в смысле отделения от мира сего. Это означает отделение погибшего человека от всего того, в чем он пребывал до покаяния. При этом он устанавливает себе препятствие или границу. В духе это можно представить символично следующим образом. С одной стороны этого препятствия, этой границы, находятся спасенные и искупленные, а с другой стороны этого препятствия находится мир сей, то есть все погибшие люди. В этом мы видим отделение от обычного или от всеобщего для нового положения и для совершенно нового назначения по отношению к Господу Иисусу. Короче, в этом мы видим отделение спасенных от погибшего мира. По этому поводу сообщаю вам для контроля некоторые места Писания. Первое. Обратимся для этого к книге «Исход», где читаем глава 19, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. По поводу этого текста мы должны сказать, что Божий народ Израиль не был лучше, чем все остальные народы. Но этот народ Бог хотел привести в совершенно особое положение и отношение с собой. Поэтому Он святил или отделял этот народ для этой цели от всех других народов, от всех народов земли. В этом мы видим освящение Израиля, видим его отделение, изъятие из всеобщего состояния и использование Богом этого народа для себя. Второе. И дальше Бог говорит в книге «Исход», глава 13, стих 2. «Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесно между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они». Из этого текста следует, что уже тогда в Ветхом Завете Бог требовал, чтобы все первородное в Израиле, как среди людей, так и среди скота, освящалось для Бога. Можно сказать, что все первородное должно отделяться для Бога. Бог требовал это для себя, а Библия называет это освящением. Бог говорит: «Мои они». Как первородные люди, так и первородные животные не были более совершенными и не были превосходней, чем остальные. Таковыми они не были, но они должны были быть освященными. Их следовало отделить от всех остальных для Бога, для Его служения, для Его использования. Третье. В Новом Завете Слово «Святой» мы впервые находим в связи с Иерусалимом. Это очень интересно. Это имеет определенный смысл. И находим мы это слово в Евангелии от Матфея, в главе 4, стих 5. «Потом берет его, то есть Иисуса, дьявол, в святой город и поставляет его на крыле храма». А затем Писание говорит в Новом Завете о святых сосудах, о святом украшении, о святой воде, о святом завете, о святом храме, о святых руках и даже о святом поцелуе. Какое применение может найти слово «свято» в смысле внутренней зрелости или совершенства в этой связи? Иерусалим не был чище. Иерусалим не был лучше, чем другие города. Над этим городом Господь Иисус даже плакал, чего Он не делал над другими городами. И в этом городе Иисуса отвергли и распяли на Голгофе. Но даже после распятия Иисуса Иерусалим продолжали называть святым городом, как мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, в главе 27, стихи 52 и 53. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, то есть по воскресении Иисуса, вошли во святый град Иерусалим и явились многим». Поэтому мы спрашиваем, почему? Потому что город Иерусалим Бог освятил и отделил от всех других городов. Потому что в этом городе и ни в каком другом городе должно было жить его имя. Уже в Ветхом Завете мы читаем о том, как Давид пророчески говорит о жилище Господа Иисуса на горе Сион в Иерусалиме. «Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». Псалм 131, стих 14. И дальше читаем во второй книге Паралипоменон, глава 12, стих 13. и утвердился царь Ровоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год был Ровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя Его. В этом тексте мы имеем ответ на вышепоставленный вопрос. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.